В эту субботу мы читаем в Торе два последних недельных раздела из книги чисел. Раздел Матот и раздел Масей. Эти два раздела завершают книгу чисел, завершают скитание евреев по пустыне, завершают, в общем, историческую как бы часть Торы. Дальше идет книга Дворим, книга Второзакония, которая представляет собой предсмертную речь Моисея, как бы его завещание. Таким образом, разделы Матот и Масей – это разделы окончательной подготовки к завоеванию страны. Мы обсуждали уже раньше, что вся книга чисел – это книга кризисов. Она начинается с исчисления колен, с того, что евреи в стройном военном порядке выходят на завоевание страны Израиля, но потом начинаются кризисы. Евреи не готовы завоевывать страну, история с лазутчиками, потом история с Корохом. Кризис следует за кризисами, и евреи осуждаются за 40-летнее скитание по пустыне, и в конце нас опять ожидают кризисы. Кризис, когда не было воды, и Моше ударил по скале. Кризис, когда Билам, который не смог проклясть евреев, предложил соблазнить их, своротив в идолопоклонство. И это опять кризис. Ну вот, кризисы закончились. Евреи опять пересчитаны, опять выстроились в систематический порядок. Поколение совершенно сменилось. Это новое поколение, которое выросло в пустыне. И теперь евреи готовы к завоеванию страны Израиля. Понадобилось очень сильное лекарство, чтобы исцелить еврейский народ от тех многих недостатков, которые были у него в Египте. Но, как всякое сильное лекарство, оно имеет свои побочные последствия. И нужно теперь очистить народ от этих побочных последствий. Нужно залечить эти побочные последствия, чтобы наконец-то можно было двигаться дальше. И именно этим лечением побочных последствий занимаются разделы Матот и Масей. Прежде всего, они говорят о законах обетов, о том, как можно разрешить этот обет и как нельзя. И связано это с тем, что слово – это очень ответственная вещь. Словом можно сотворить миры, и словом можно разрушить миры. Но слово, сказанное в изгнании, в диаспоре, не так сильно, как слово, сказанное в стране Израиля. В общем-то, когда евреи в диаспоре говорят, окружающие народы их не слышат. Но когда мы говорим в стране Израиля, все внимание мира приковано к нам. И мы это видим явственно сегодня. И поэтому важность того, как сказано слово, важность того, ответственность за сказанное слово, за принятый обет, эта ответственность совершенно необходима перед входом в страну. Вторым элементом лечения последствий еврейского развития была война с Медьяном. Мы помним, что медьянитяне – это потомки Авраама от Кетуры. В некотором смысле они несут тоже, или несли бы, то есть должны были нести, идеи Авраама, монотеизм. И Моше прожил в Медьяне достаточно долго, он был зятем Итро, священника медьянского. Кстати, Итро, видимо, не был сам медьянитянином. Он был кени, но в Медьяне он был священником. Так вот, хотя, в принципе, Медьяна очень позитивный, огромный позитивный заряд, Медьян неправильно его использовал. Он считал, что идеи монотеизма должны существовать совершенно отдельно от еврейского народа. И поэтому, когда после 40-летнего странствования по пустыне Медьян пересекся с Израилем, Медьян попытался евреев уничтожить. Первый раз это было, когда медьянитяне вместе с моавитянами пригласили Билама, чтобы он проклял еврейский народ. А второй раз, когда медианские женщины после неудачи миссии Билама пытались соблазнить евреев, чтобы это было не просто сексуальным соблазнением, но чтобы это был секс во имя идолопоклонства. Чтобы сам секс являлся идолопоклонством. И действительно, мы знаем, что в древности были такие религиозные культы, когда действием по религиозному культу была храмовая проституция. И медианитяне именно так пытались евреев совратить. Начался мор, огромное число евреев умерло, пока Пинхас, сын Лазара, не остановил этот мор, убив одного из руководителей колена Шимона вместе с медианитянкой, соблазнявшей его на секс во имя идола. Но этого, того, что евреи смогли остановить этот мор, эпидемию, было все-таки недостаточным, и мы читаем очень тяжелую и сложную для нас историю мести медианитянам, когда евреи пошли и убили поголовно все мужское население и половину женского населения, медиана. Нам очень трудно перенести такие истории. Они кажутся нам чудовищной и, в общем, неоправданной жестокостью. И действительно, нам трудно сегодня это оценить. Но, видимо, в древности ситуация была иной, и нам остается только сказать, что это было специфическим для того времени, специфическим для того случая. Это совсем не должно повторяться, но в то время это, по-видимому, было необходимо. Следующим побочным эффектом, который необходимо было исправить, было то, что колено Реувена и Гада выбрали себе для жизни за Иордание. Они не хотели переходить жить в собственно святую землю, они хотели остаться за Иорданом. И вначале это вызвало даже конфликт. Не хотят ли они оставить евреев и не помочь им завоевывать страну Израиля. И однако сыновья Реувена и Гада сказали, что они готовы выйти на войну вместе со всеми братьями, захватить, помочь захватить Эрец Исраэль и только потом вернуться за Иордан. Ну и наконец, уже в разделе Масэй мы читаем описание границ страны Израиля, принципов раздела страны Израиля, того, как земля делится между коленами. Мы читаем о городах левитов, поскольку левиты не получили территории страны, их города были разбросаны между всеми коленами и представляли собой нечто вроде, сегодня мы бы сказали, университетских городков. То есть в каждом колене было 4 левитских города, а всего 48, в которых левиты занимались преподаванием. Они жили в основном на десятину, то есть на 10% урожая, которые все остальные евреи отделяли для них. Но эти 10%, которые выделялись для левитов, не передавались левитам все вместе, а каждый еврей мог дать это тому левиту, которого он считал правильным, которым он стал правильным передать этот урожай. И поскольку работой левитов было преподавание, это было они служили, скажем, помогали службе в храме, но это было занимало не очень много времени. Скажем, была очередность, и каждый левит делал это всего 2 недели в году. Они были разделены на 24 стражи, и каждый всего 2 недели в году был в храме. А все остальное время левиты жили в своих городках и разбросаны, как мы уже сказали, между всеми коленами равномерно, и занимался преподаванием еврейской традиции. Или ходил по окрестным местам и преподавал, или к нему приходили. Но как бы то ни было, эти 10%, которые выделяли левитам, были фактически налогом на образование. То есть налогом на весь народ, чтобы народ платил определенные деньги за то, чтобы дети могли учиться. И поэтому работа левитов была преподавание, и, соответственно, каждый человек платил этой десятиной тому левиту, который хорошо обучал его детей или хорошо занимался своей преподавательской деятельностью в окрестных местах. Такое общенациональное субсидирование просвещения является на самом деле фантастической вещью. Если мы вспомним о том, что речь идет о, скажем, минус 13 веке, то есть почти 3500 лет назад, и в то время не просто у нас есть важность образования, не просто понимание важности традиции, а специальный налог, который является обязательным всем платить, но человек сам выбирает, кому его заплатить, какому левиту. И этот налог должен пойти, должен выделить некие финансы, и они должны пойти обязательно на просвещение и на образование, то вот такая вот, скажем так, общенародная, ее даже нельзя назвать государственной, общенародная поддержка просвещения и изучения национальной традиции является, конечно, совершенно феноменальной. Неудивительно, что, скажем, данные говорят о том, что в минус 8 веке, у нас нет более ранних сведений, но в минус 8 веке основное еврейское население страны Израиля, мужское, впрочем, было грамотным. В минус 8 веке грамотность среди мужского населения почти всеобщее. И это, конечно, феноменальные данные, которые заставляют нас совершенно иначе посмотреть на всю еврейскую историю, всю еврейскую культуру и еврейский характер. Итак, подводя итог, что же надо было исправить перед тем, как пойти завоевывать страну? Нужно было национальное единство, и те, кто оставались за Иорданом, тоже присоединялись к тем, кто завоевывал страну. Нужно было месть медианам, и месть, как это ни странно и не грустно, представляется здесь важнейшей частью, необходимой даже частью национальной жизни. То есть, если ты не будешь мстить за то, что тебя пытаются уничтожить, то тебя и в следующий раз пытаются уничтожить. И, как это ни грустно, месть является необходимой в общенациональных, в межнациональных отношениях. Опять-таки, может быть, не в той форме, конечно, как это было тогда, совсем не нужно перенимать обязательно те же самые схемы, и даже более того, это запрещено делать, но тем не менее сама идея о том, что на межнациональном уровне нельзя допускать, чтобы тебя растирали в порошок, все-таки очень важна. Кроме того, важность слова, ответственность за свое слово и важность просвещения, образования, важность поддержки традиций. Вот это, в общем, более или менее тот комплекс идей, с которыми, то те последние напутствия, которые евреи получают перед тем, как уже быть готовыми к переходу через Иордан и захвату Святой Земли.